говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов, у микрофона Владимир Ведрашко. После новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Памятник советскому воину-освободителю установлен на военном кладбище в Таллине. Верховная Рада Украины приняла постановление о выборах президента и депутатов парламента. Политический кризис в Турции повлек падение курса лиры. Памятник советскому воину-освободителю установлен на военном кладбище в Таллине и открыт для обозрения, объявило Министерство обороны Эстонии. В Таллин прибыла делегация Госдумы России. Депутаты встретятся с представителями властей и демонстрантов, протестовавших против переноса памятника из центра города. Сегодня же МИД Эстонии передал Россию ноту протеста против блокирования своего посольства в Москве. Жизнь и здоровье сотрудников посольства в опасности, говорится в документе. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес обвинил Россию в нарушении Венской конвенции. Посольство Эстонии в Москве продолжают круглосуточно пикетировать сотни активистов прокремлевских молодежных движений «Наши» и «Молодая гвардия». В течение нескольких часов они не пропускали туда журналистов телеканала РЕН-ТВ, рассказывает ведущая программы «Неделя» на РЕН-ТВ Марианна Максимовская.
Наша съемочная группа отправлялась в эстонское посольство для того, чтобы получить срочную визу и отправиться в командировку, чтобы рассказать зрителям, знаете, что называют из первых рук, о том, что происходит в этой стране. Но путь нашему корреспонденту Андрею Картавцеву преградили люди из движения «Наши». Он показывал все свои журналистские удостоверения. Он объяснял, что в конце концов идет не чай пить в посольство. На что ему было сказано, что на взгляд движения «Наши», журналистов в Эстонии так предостаточно. Препирательства продолжались почти два часа. Я пыталась дозвониться до так называемого комиссара движения «Наши» Василия Якименко. Он мне в абсолютно грубой форме сказал, что это он будет решать, пускать нас или нет. Он решил не пускать. Я спросила, на каком основании, на что мне Якименко сказал, что он — это гражданское общество. И вот это гражданское общество, в кавычках, не пустило нашу съемочную группу в посольство. Наша командировка сорвана. Это вопиющее нарушение закона. Мы будем писать официальные письма и в общественную палату, и в московское правительство, и в ГУВД, потому что милиция наблюдала за всем этим, стояла в стороне. Движению «Наши» дан полный карт-бланш.
Сказала Марианна Максимовская в интервью «Радио Свобода». Лидер СПС Никита Белых отказался от мандата депутата Законодательного собрания Красноярского края, сообщает местный избирком. На момент избрания в этот краевой парламент Белых уже был депутатом Законодательного собрания Пермского края. По закону он не может быть представлен одновременно в нескольких органах законодательной власти. На выборах в парламент Красноярского края в апреле Союз правых сил получил 2 места. Предполагалось, что их займут Никита Белых и Сергей Шахматов. На Украине Верховная Рада, которая была распущена указом президента, приняла постановление о проведении досрочных выборов главы государства одновременно с выборами парламента. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Постановление об одновременном проведении и президентских, и парламентских выборов поддержали почти все депутаты от коалиции. Для того, чтобы такие выборы состоялись, Верховная Рада планирует внести необходимые изменения до середины июня в Конституцию Украины и избирательное законодательство, говорит депутат от правящей партии регионов Юрий Мирошниченко.
Наш президент говорит о том, что необходимо политикам пройти чистилище выборов. Вот мы и предлагаем это сделать. Давайте пройдем вместе. Президент почему-то чистить в чистилище хочет депутатов Верховного Совета. Сам же это чистилище не готов проходить.
В ответ на эту инициативу парламента президентской канцелярии напомнили, что согласно указу Виктора Ющенко, полномочия Верховной Рады прекращены, и поэтому решения депутатов не имеют юридической силы. Несмотря на сопротивление правительства и коалиции, досрочные парламентские выборы состоятся, как предполагает президентский указ, 24 июня, подчеркивают соратники главы государства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Лондоне приговорил к пожизненному заключению 5 человек, признанных виновными в планировании масштабных терактов, которые могли унести жизни сотен людей. Все 5 британские граждане, выходцы из мусульманской общины. Арестованы они были в 2004 году. Следствие доказало их связь с Аль-Каидой. Конституционный суд Турции рассматривает требования оппозиции отменить выборы президента страны. Конфликт между сторонниками светского государства и исламистами продолжает нарастать. Вчера в Стамбуле состоялась многотысячная манифестация протеста против возможности избрания президентом Абдуллы Гюля, члена умеренной исламистской партии, нынешнего министра иностранных дел. 2-й тур президентских выборов состоится в парламенте в среду. Политический кризис уже повлек за собой резкое падение турецкой валюты. Глава энергетического ведомства Европейского Союза Андрис Пиебалгс считает, что Грузия может стать важным транзитным звеном в поставках газа и нефти в страны ЕС из Средней Азии и Азербайджана. На переговорах в Брюсселе с министром иностранных дел Грузии Гелой Бежуашвили он заявил.
На этом этапе, думаю, самое главное для нас – вопрос о транскаспийском маршруте. Мы изучаем все аспекты поставок газа и нефти этим путем. Все это прямо не затрагивает Грузию, но косвенно, безусловно, имеет очень и очень серьезное отношение. Если объем поставок энергоносителей через Баку увеличится, тогда, конечно, нам понадобится и грузинский потенциал.
Сказал глава энергетического ведомства Европейского Союза. Казахстан намерен ускорить проведение демократических реформ, чтобы к 2009 году соответствовать требованиям ОБСЕ. Об этом заявил в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ министр иностранных дел Казахстана Марат Тажин. Одновременно в Астане прошла встреча главы ведомства ООН по правам человека Луизы Арбур с членами президентской комиссии по правам человека.
Я, безусловно, хотела бы видеть прогресс в этом отношении и надеюсь, что он будет достигнут в области свободы прессы, особенно что касается уголовных преследований журналистов за клевету.
Сказала Арбур. В 2009 году Казахстан займет место председателя ОБСЕ. Официальная Астана считает, что это будет способствовать либерализации и открытости Казахстана. Слепой британец облетел полмира с несколькими остановками на специальном сверхлегком самолете. В начале марта он вылетел из Лондона, а сегодня приземлился в Сиднее, Австралия, покрыв 21 тысячу километров. В пути он пользовался говорящей навигационной системой.
Самое главное не то, что я долетел до Австралии, а то, что благодаря этому тысячи слепых детей смогут познать мир, снова увидеть свет.
Сказал слепой пилот, 58-летний Майлз Хилтон Барбер, ослеп четверть века назад. Уже после этого он принял участие в автозабеге по Сахаре 250 километров и покорил пик Килиманджаро в Африке.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Памятник воину-освободителю установлен на таллинском кладбище Сиселинна. Чем закончится визит протеста в Эстонию депутатов Государственной Думы России? Албанцы в Косове готовятся к провозглашению независимости, а Белград готовится к переговорам. Что решит международное сообщество? На рассмотрение в парламент поступил трехлетний бюджетный план. Каковы главные достоинства этого финансового документа? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 30 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня демонтированный с площади Тинисмяги в центре Таллина памятник воину-освободителю был установлен на военном кладбище, которое находится на территории кладбища Сиселинне. В то же время на месте раскопок братской могилы советских солдат в понедельник найдены остатки 9 человек. По завершении раскопок будет проведена идентификация останков. Демонтаж памятника воину-освободителю, массовые беспорядки и гибель молодого россиянина вызвали бурную реакцию в России. Из многих городов пришли сообщения о бойкоте эстонских товаров. Правительственные молодежные движения провели траурную акцию заблокированного ими посольства Эстонии в Москве, а российские депутаты в понедельник вылетели в Таллин, чтобы помочь освободить задержанных в ходе беспорядков и потребовать возвращения памятника на прежнее место. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Одной из первых торговых организаций, пожелавших бойкотировать эстонские товары, стала крупная московская торговая сеть «Седьмой континент». Один из ее владельцев Владимир Груздев, депутат Госдумы от «Единой России». Сообщение о бойкоте было распространено через информационное агентство РИА Новости. В нем говорилось, что дирекция «Седьмого континента» собирается в кратчайшие сроки изменить ассортимент и вывести из него все эстонские товары. Эту инициативу поддержали в столичной торговой сети «Самохвал». Бойкот эстонским товарам объявили торговые точки по всей России. К этой акции присоединились и в Карелии. Из Петрозаводска передает наш корреспондент Ирина Пяхтина.
Крупная сеть магазинов «Ариана» теперь не продает продукты питания из Эстонии. Торговая сеть «Ариана» — это 5 крупных продовольственных магазинов в Петрозаводске и один в Кондопоге. На витринных стеклах и у столов кассиров появились плакаты со словами возмущения действиями властей Эстонии и объявлено о приостановке продажи всех эстонских товаров. Эстонскую продукцию — это сыр, шпроты, конфеты, специи и кисломолочные. Напитки убрали с полок и вернули поставщикам. Хозяин сети магазинов «Ариана» не имеет никакого отношения к политике. При этом он нашел понимание и поддержку у продавцов и покупателей. Впрочем, свое возмущение жители города могли высказать не только в магазине. Недавно во время визита делегации Эстонии в Петрозаводск прошли пикеты у зданий мэрии и правительства. Люди вышли с плакатами «Это наша победа», и они передали послу Эстонии обращение с подписями жителей Карелии за сохранение памятника.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Петрозаводске Ирина Пяхтина. Московская мэрия распространила заявление Юрия Лужкова о том, что он призывает все государственные и муниципальные организации России заморозить финансовые и экономические отношения с Эстонией. В сообщении говорится, что столичный градоначальник расценивает демонтаж памятника воину-освободителю в Таллине как акт государственного вандализма, как факт глумления над памятью погибших солдат многих национальностей, освободивших мир от фашизма. Конец цитаты. Не остались в стороне от эстонских событий и молодежные движения «Наши», «Молодая гвардия», «Местные» и «Молодая гвардия Единой России». Минувшей ночью они провели траурный митинг памяти погибшего в Эстонии Дмитрия Ганина. У эстонского посольства в Москве собрались около 600 человек. Были разбиты палатки, развернуты российские флаги. Вот что сказал о погибшем в Таллине Дмитрии Ганине лидер «Наших» Василий Якименко.
Мое мнение, он погиб от того, что мы слишком долго были слабыми, от того, что мы слишком долго терпим унижение. До тех пор, пока мы терпим унижение спокойно, люди, русские люди, будут погибать по всему миру. Вот когда мы перестанем их терпеть, тогда мы больше не будем собираться, возможно, на траурный митинг.
В понедельник в Таллин отправилась делегация депутатов Российской Госдумы. Чтобы посодействовать освобождению российских граждан, участвовавших в массовых беспорядках, узнать, как идет расследование гибели Дмитрия Ганина и потребовать у эстонских властей возвращения памятника воину-освободителю на прежнее место, говорит глава делегации, депутат от «Единой России» Николай Ковалев.
В планах у нас прежде всего выяснение обстоятельств убийства российского гражданина, обстоятельств задержания российских граждан. Есть и вопросы по ходу расследования. Ну, например, возбуждены ли уголовные дела в отношении тех, кто превысил свои полномочия при разгоне демонстрации. Кстати, замечу, что ведь бронзовый солдат лепился с эстонского сержанта. И это тоже символично. Эстонское правительство воюет, по сути дела, с самим эстонцем.
Свое отношение к эстонским событиям высказал накануне председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов. По его мнению, России не следует разрывать дипломатические отношения с Эстонией, хотя бы для того, чтобы остались каналы для поддержки русскоязычного населения в этой стране. Тем не менее, Маргелов считает, что эстонские власти должны ответить за неправомерные с его точки зрения действия. И этот вопрос должен быть поставлен на предстоящем в мае саммите «Россия и Евросоюз». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Действительно, помню мнению или по данным некоторых историков, прототипом памятника солдату-освободителю послужил эстонский солдат красноармеец по имени Велло Раянгу, сержант эстонского стрелкового корпуса. Лицо бронзового солдата лепили с этого военного намеренно, чтобы придать лицу финно-угорские черты. А тело, чтобы было красивым, делали с другого солдата, скульптор Энн Росс и архитектор Арнольд Таллас, которые в 1946-1947 годах работали над мемориалом. Видимо, Раянгу не выделялся богатырским телосложением. По другим данным, это настоящая гимнастерка Раянгу, ту, которую в кавычках одели на бронзовый памятник с двумя орденами Красной Звезды и нашивкой за ранение. Так или иначе, бронзовый памятник уже перенесен из одного района Таллина в другой, а в центре столицы, к счастью, уже сохраняется спокойствие. В Эстонии работает специальный корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков. Михаил вырос в Таллине, прекрасно знает город и всю страну. Вот запись нашей беседы о результатах сегодняшнего дня.
Депутаты Государственной Думы прибыли в Таллин. Они прилетели сегодня утренним рейсом из Москвы. Их встречали как официальную делегацию, то есть сопровождали с мигалками на машинах с российскими флагами, встретили их в VIP-зале. По прилету никто из членов этой делегации российской не давал никаких комментариев и интервью. У них запланировано очень много встреч с руководством Эстонии.
Что сейчас происходит на центральной Таллинской площади?
Сейчас на центральной площади Тыни-Смяги, но это не совсем площадь, это такая площадка возле национальной библиотеки, новопостроенного здания, скажем так, 90-х годах, 2000-м, это рядом с церковью Карли, где как раз и были беспорядки на бульваре Карли. Там сейчас ведутся раскопки, как заявил министр обороны, господин Авиксо, эти раскопки продолжаются, началась уже эксгумация останков захороненных там военнослужащих. До сих пор огороженная территория, до сих пор достаточно серьезное оцепление полицейское. Несколько шатров уже установлено. Один большой на той территории, где как раз был монумент, где разбит газон. Несколько, я так понимаю, что для рабочих, которые занимаются эксгумацией останков военнослужащих. Ничего в последние, скажем так, 3 дня серьезного там не происходило, ну, говоря о каких-то беспорядках.
Есть ли какая-то информация о графике восстановления памятника на военном кладбище Таллина?
Памятник перевезен на военное кладбище. Сегодня в 5 часов дня его представили журналистам. Как заявил премьер-министр и министр обороны Эстонии, памятник будет открыт 8 мая. Открыт он будет с почестями. Будут иностранные делегации, стран-участниц коалиции антигитлеровской. Полностью монумент, то есть каменная стена с табличками, она будет восстановлена позже, перенесена с Тыни Смяги на военное кладбище на Фильтрите. Примерно в середине июня.
Там много захоронений советских воинов?
Там есть памятная плита неизвестному солдату. Что, кстати, будет с ней пока неизвестно. Будет ли она демонтирована, останется ли она в каком-то, скажем так, мемориальном комплексе с стеной и памятником бронзовому солдату. Это пока неизвестно. Там есть захоронения советские. Это большое кладбище, и часть его отведена ведомству Министерства обороны.
Михаил, известно ли что-то о том, как идет следствие в связи со всеми этими трагическими и драматическими беспорядками последних дней?
Около 1000 человек было задержано за время беспорядков, то есть за вот эти вот 4 дня. Не хватало мест в полицейских отделениях. Часть задержанных, большая их часть, была везена в терминал Д Таллинского порта, в большой ангар, где они содержались. Сейчас эти люди уже все отпущены. И по данным полиции, которые есть на этот момент, 46 человек взяты под стражу. 21 это граждане Эстонии, 21 это лица без гражданства, 1 гражданин Литвы и 1 гражданин Российской Федерации. А также 2 человека, данные о гражданстве которых отсутствуют, и сейчас идет выяснение. Если говорить о другой статистике, сколько человек пострадало во время массовых беспорядков, в течение 4 дней в Таллине погиб 1 человек, это Дмитрий Ганин. Как известно, пока полиция не выяснила и не нашла его убийцу, здесь существуют 2 версии. По одной он был избит очень сильно полицейскими резиновыми дубинками, и потом его пристегнули наручниками к столбу. В результате вот этого он умер. Есть другая версия, которая больше склоняется, скажем так, в Таллине, в Эстонии. Это то, что он был ранен ножом во время стычки между, ну, скажем так, мародерами, людьми, которые громили магазины. Скончался уже в больнице. Известно, что Министерство внутренних дел обнародовало такие данные, что около 30-40 человек могут быть высланы из Эстонии, и в обществе, на улицах города это очень широко и серьезно обсуждается, в том смысле, что людей просто интересует, куда будут высланы эти люди. С эстонским гражданством, это люди с российским гражданством, это лица без гражданства. Этот вопрос пока не разъяснен Министерством внутренних дел.
Сталинских улиц. Репортаж специального корреспондента «Радио Свободы» Михаила Соленкова. Страны Европейского Союза на минувшей неделе занимали выжидательную позицию в отношении конфликта России и Эстонии. Минувшие выходные дни президент Польши Лех Качинский, первый из высших руководителей ЕС, высказал солидарность с эстонскими властями. Польское министерство иностранных дел призвало другие страны, члены ЕС, не оставлять Эстонию. Этому примеру последовала пока Финляндия, которая также поддержала действия эстонских властей. Из Варшавы передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Канцелярия президента Польши проинформировала журналистов о том, что Лех Качинский в телефонном разговоре с президентом Эстонии Томасом Хендриком Ильвесом высказал солидарность с эстонскими властями. Ранее в специальном заявлении Министерства иностранных дел Польши было высказано глубокое беспокойство в связи с тем, что происходит в Таллине. В очередной раз непростая история бросает тень на отношения между государствами и народами. Эстония не должна оставаться одна. Поддержка со стороны государств Европейского Союза была бы хорошим примером и могла бы помочь сгладить конфликт, написано в заявлении МИД Польши. Между тем, польские парламентарии считают, что кризисная ситуация в эстонско-российских отношениях является проблемой всего Европейского Союза.
Справа Эстонии.
Весь Европейский Союз должен высказать солидарность с Эстонией.
Выразить солидарность с Эстонией.
Говорит один из лидеров Союза левых демократов Ришард Калиш. А вот мнение депутата от либеральной гражданской платформы Адама Шейнфельда.
Каждый край, в том числе Эстония.
Каждая страна, в том числе и Эстония, должна иметь суверенное право решать самостоятельно, какие символы почитать, а какие нет.
А какие не.
События в Эстонии стали причиной дискуссии над судьбой советских памятников. Также и в Польше. Министерство культуры и национального наследия Польши сообщила о завершении работы над законом о местах народной памяти, который упростит органам местного самоуправления ликвидацию памятников и символов коммунистического иностранного господства. Это вовсе не означает, что в Польше перестанут ухаживать за могилами солдат Красной Армии или не будут уважать их память. Речь идет о символах коммунистической диктатуры, которые являются чужими для польской традиции, заявил министр культуры Казимир Михаил Яздовский. Общественная организация «Катынский комитет» заявила, что пришло время убрать советские памятники и в польских городах. В свою очередь, Федерация семей жертв Катыни заявила, что призывы ликвидировать советские памятники могут негативно отразиться на и так не самых лучших отношениях между Польшей и Россией. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 30 апреля. Сегодня руководители Министерства внутренних дел России сообщили о том, что в дни майских праздников милиция предпримет дополнительные меры для обеспечивания общественной безопасности. Всего будут задействованы более 225 тысяч сотрудников милиции, сообщили в МВД России. Речь идет о всей стране. В ГУВД Москвы отмечают, что в столице России следить за порядком будут около 6 тысяч милиционеров и военнослужащих внутренних войск. В Москве запланировано проведение 14 массовых акций, организованных различными общественно-политическими движениями и партиями, так что 1 мая в Москве ожидается разнообразным. Около 50 тысяч горожан, как ожидается, примут участие в митингах и шествиях во вторник. О планах на первомайские демонстрации рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
В этом году 1 мая в Москве по числу желающих пройти шествием или помитинговать будет едва ли не рекордным. В анонсах о первомайских шествиях и демонстрациях указано аж 15 различных акций. Традиционно наиболее крупные из них – это акция лояльной властям Московской Федерации профсоюзов и марш левых организаций. Московские профсоюзы идут, как правило, праздничной колонной, а профсоюзное начальство демонстрирует единение с московской властью. В прошлом году мэр Москвы Юрий Лужков и руководство Московской Федерации профсоюзов говорили с одной трибуны речи похожего содержания. Очевидно, одним из главных объектов критики на официальном митинге станет министр здравоохранения и соцразвития Михаил Зурабов. Его же на своем митинге будут, скорее всего, критиковать и левые. О маршруте и лозунгах марша КПРФ рассказал Радио Свобода член ЦК Компартии России Виктор Илюхин.
От Октябрьской и пойдем в сторону Большого театра. У памятника Карла Марксу митинг. Во-первых, мы думали, что со знаменем Победы они так и оставят. Это один из главных моментов. Вернуть знамя Победы руки прочь от нашей истории. Ну, а второе, конечно, это дороговизна жизни. Ну, рост цен за жилищно-коммунальные услуги просто становится уже нетерпим, невыносим.
Другая левая колонна, которую организует Трудовая Россия, будет поинтереснее. Здесь рядом с ультралевыми будут и типа Москве члены Объединенного гражданского фронта во главе с его лидером Гарри Каспаровым. Как объяснил исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов, ОГФ хочет воспользоваться редкой возможностью для легального шествия.
В составе вот колонн всех, которые идут от Галужской площади, метро Октябрьская с утра до площади Революции, будет также колонна ОГФ. Мы всегда подчеркивали, что стремимся развивать контакты с левыми организациями, движениями, партиями. И вот как раз в рамках этого сотрудничества мы намерены это шествие провести. Думаю, что наших активистов будет несколько сотен человек. Подойдут наверняка люди еще, которые привлечены просто агитацией. В отличие от марша несогласных, тут такая редкая возможность нашему активу предоставлена спокойно пройти, значит, со своими знаменами.
На 1 мая обычно не слишком активны ультранационалисты, но в этом году будет по-другому. На демонстрации выйдут и движение против нелегальной иммиграции, и Евразийский молодежный союз, и даже подзабытый уже фронт «Память». Молодежные евразийцы будут, как это часто случается, актуальны. Они выйдут на марш против смерти и против Эстонии. Некоторые молодежные организации говорят, что происходящее отдает абсурдом, поэтому и подойти к празднику решили по-абсурдному. Роман Доброхотов из движения «Мы» рассказывает, что его соратники пойдут по Москве задом наперед.
1 мая – это праздник. Мы хотим, движение «Мы», хотим отпраздновать его по достоинству, так как, с нашей точки зрения, он снова стал очень актуальным. И мы планируем провести антишествие, или шествие наоборот, под общим названием «Назад в СССР». Мы собираемся пройти задом наперед, то есть вот пятясь, с стоящими актуальными лозунгами сегодня, такими как «Путин вождь», «Слава Сурков», «Путин в мавзолее», «Даешь полицейское государство». Ну, много очень, с нашей точки зрения, сегодня именно актуальных лозунгов.
При таком количестве митингующих вполне можно ожидать огромного числа милиционеров на столичных улицах. Но очевидно, что интересоваться милиция будет не всеми демонстрациями, а лишь теми, которые будут по-настоящему антикремлевскими. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Питере состоится 3 больших по нынешним временам демонстрации. Петербургские либералы не скрывают удовлетворения тем фактом, что на сей раз получат возможность выйти на улицы города со своими флагами и лозунгами легально. Однако не собираются прекращать судебные иски против властей в связи с разгонами марша несогласных. Из Петербурга корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
После разгона 2 акций протеста оппозиции 3 марта и 15 апреля настроение у петербургских оппозиционеров и правозащитников нельзя назвать очень бодрым, говорит председатель оргкомитета движения «За Россию без расизма» Александр Винников.
Конституция Российской Федерации разрешает всем гражданам, независимо от того, что о них думает власть, свободно выражать свое мнение и организовывать митинги и шествия. В том случае, если они не громят витрины, не опрокидывают урны, не поджигают автомобили. Клеймо экстремиста, даже на основании вынесенного судебного решения, а тогда еще судебное решение не было вынесено, это не основание для того, чтобы запрещать разрешенное Конституцией действие. Мы сейчас создали комиссию по расследованию событий 15 апреля. И главное впечатление – это та атмосфера конфронтации, которая постепенно набирает обороты не только в нашем городе, но и по всей стране.
Первомайская акция оппозиции разрешена городскими властями. Тем не менее, тираж газеты «Марш несогласных» был конфискован, говорит лидер Петербургского объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Мы вывезли из типографии тираж новой газеты «Марш несогласных». Вчера эту газету начали распространять наши активисты. Но из активистов задержали у офиса партии «Яблоко», когда она вывозила газеты для распространения общественным организациям «Охтинская дуга» и «Защитим остров Васильевский». Ее доставили в 78-й отдел милиции, и там изъяли 10 газет. После этого остановили газету, которая направлялась в Москву, с тиражом, который был предназначен для распространения в Москве и по российским регионам. Тираж составлял где-то 52 тысячи экземпляров. Весь тираж был задержан, выгружен, изъяты все документы. Это сделали по-видимому, ВОП. Это изъятие связано с тем, что 1 мая мы будем проводить новую акцию протеста. Марш продолжается.
Колонна «Другой России», «Яблоко» и всей оппозиции Петербурга пойдет отдельно от коммунистов, единороссов и других участников демонстрации.
Я думаю, что это, конечно, результат того давления, которое испытала на себе администрация города после беспрецедентного разгона мирных граждан, который произошел 15 апреля, и в результате, конечно, они не смогли не согласовать акцию 1 мая. Я считаю, что это большое достижение оппозиции, что мы смогли добиться того, что 1 мая согласовали полномасштабную акцию, то есть и демонстрацию, и митинг, причем демонстрацию, и митинг отдельно от «Единой России», «Справедливой России», которые пойдут демонстрировать любовь к президенту на Дворцовую площадь, КПРФ и ДПНИ, которые пойдут вместе на Исаакиевскую площадь. Петербургская оппозиция пойдет общей колонной к СУЗу, и там пройдет наш митинг против того, что происходит сегодня в стране, против того, что происходит сегодня в городе. Мы будем отстаивать гражданские права, мы будем отстаивать социальные права горожан. Я надеюсь, что у властей города хватит разума в этот раз никаких силовых акций не устраивать.
Всего 1 мая по городу пройдет 3 колонны демонстрантов. Оппозиционеры выбрали маршрут к ТЮЗу, а на Дворцовую площадь отправится «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Колонна КПРФ и ДПНИ вместе с рядом единомышленников двинется к Исаакиевской площади. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 30 апреля. И вот вам главные темы второй половины часа. Косовские албанцы готовятся к провозглашению независимости, а Белград готовится к переговорам. Что решит международное сообщество? На рассмотрение в парламент поступил трехлетний бюджетный план. Каковы главные параметры этого документа? Школьницам и студенткам в Таджикистане не рекомендовано носить мини-юбки и мусульманские головные платки. Как девушки относятся к таким рекомендациям? Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Новости коротко. Памятник советскому воину-освободителю установлен на военном кладбище в Таллине и открыт для обозрения, объявило Министерство обороны Эстонии. В Таллин прибыла делегация Госдумы России для встречи с представителями властей и демонстрантов, протестовавших против переноса памятника из центра города. Сегодня же МИД Эстонии передал России ноту протеста против блокирования пикетчиками своего посольства в Москве. Активисты прокремлевского движения «Наши», блокирующие посольство Эстонии в Москве, в течение нескольких часов не пропускали туда журналистов телеканала РЕН-ТВ. Марианна Максимовская готовит жалобу на самоуправство «Наших» и их комиссара Василия Якименко в Общественную палату, Союз журналистов и администрацию президента России. В Израиле обнародован доклад независимой комиссии по прошлогодней войне в Ливане, который носит весьма критический характер. Действия премьер-министра Эхуда Ольмерта, приказавшего начать военную операцию после похищения двух израильских солдат группировкой «Хизбаллах», охарактеризованы как ошибочные и необдуманные. Суд в Лондоне приговорил к пожизненному заключению 5 человек, признанных виновными в планировании масштабных терактов, которые могли унести жизни сотен людей. Все 5 британские граждане – выходцы из мусульманской общины. Арестованы они были в 2004 году. Следствие доказало их связь с Аль-Каидой. На Украине большинство депутатов Верховной Рады проголосовали за проведение досрочных президентских выборов одновременно с парламентскими. Голосование предлагается провести до 9 декабря. Президенты Афганистана и Пакистана Хамид Карзай и Первез Мушарраф на встрече в Анкаре договорились о совместных действиях в борьбе с терроризмом. Будут, среди прочего, приняты меры к тому, чтобы перерезать пути финансирования террористов. Это были краткие новости.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 30 апреля. Международное сообщество продолжает консультации о статусе Косово, формально остающегося в составе Сербии, но добивающегося государственной независимости. Премьер-министр области Агим Чеку заявил о возможном одностороннем провозглашении самостоятельности края в конце мая. Один из активных участников миротворческого процесса бывшей Югославии в 90-е годы, американский дипломат Ричард Холбрук, считает возможным признанием Косово независимым государством со стороны Соединенных Штатов. В конце минувшей недели дипломатическая миссия Совета Безопасности ООН 15 послов по инициативе России провела сбор информации о проблеме в Приштине и Белграде. Ожидается, что вскоре сообщение об итогах миссии будет передано в Совет Безопасности. Из Белграда сообщает корреспондент Радио Свобода Айя Куге.
В Белграде последние дни демонстрируют оптимизм. Утверждается, что с осенью можно ожидать продолжения переговоров по Косово, но не на основе плана финского дипломата Марти Ахтисаари, а на основе предложений правительства Сербии. Ранее Белград, выступающий против независимости края и независимости под международным контролем, сообщал, что готов предоставить Косово широкую самостоятельность, согласно формуле «больше, чем автономия, меньше, чем независимость». Теперь впервые такое предложение сформулировано в письменном виде с формулой «автономия под международным контролем». Премьер-министр Сербии Воислав Каштуница заявил, что таким образом косовские албанцы смогут полностью реализовать свои интересы, но суверенитет и территориальная целостность Сербии останутся нетронутым. Советник президента Сербии Душан Батакович уверен, что после того, как миссия Совета Безопасности ООН предоставит свои заключения по косовскому вопросу, начнутся новые переговоры.
Не нужно думать, что все уже решено. Все еще очень туманно. Но что касается нас в Белграде, я считаю, что мы сделали значительный шаг вперед и приблизились к возможности разговаривать о статусе Косово равноправно, а не только через решение Ахти Саари. Ведь 60-70% текста его плана посвящено статусу Косово, а 99% времени на венских переговорах мы посвятили решениям, не касающимся статуса края.
Член Белградского форума по международным отношениям, сербский дипломат, бывший посол Душан Лазич считает, то время сербско-албанских переговоров прошло, и теперь наступает новый этап, где о будущем Косово договариваться будут крупные международные державы.
Интонация, дух и слова этого сообщения Совету Безопасности покажет, в каком направлении будет развиваться ситуация. По сути, это начало политических переговоров самых больших и влиятельных государств мира о разрешении проблемы Косово.
Россия, поддерживающая Сербию, настаивает на продолжении переговоров между сербами и албанцами в поиске компромиссного решения.
Если бы компромисс был возможен, он, вероятно, был бы найден еще на этапе двухсторонних сербско-албанских переговоров. Но ни одна из сторон свои позиции не меняет. У косовских албанцев нет причин менять позицию. Они, по предложению Ахтисаари, получают независимость под международным контролем. С другой стороны, Сербия ясно дает понять, что никогда не откажется от Косово. Как же найти приемлемое для всех решение?
Европейский Союз считает, что проблему Косово нужно разрешать с помощью новой резолюции Совета Безопасности ООН. Соединенные Штаты выступают за независимость Косово под международным контролем на основе плана Ахтисаари. А в случае, если такая договоренность не будет достигнута, готовы Косово признать в одностороннем порядке. Россия категорически против независимости Косово. Мнение бывшего сербского дипломата Душана Лазича.
Известно, что Россия поддерживает Сербию, или, по крайней мере, ее позиция близка позиции Сербии. Однако я уверен, что ведутся интенсивные и сложные переговоры, в ходе которых Вашингтон и Москва сделают все для того, чтобы добиться приемлемого решения. Тот период, когда велись сербско-албанские переговоры, окончен. Иначе говоря, проблема статуса Косово поднята на самый высокий международный уровень, уровень Совета Безопасности ООН. Именно там ищут компромисса и договоренности. Но эти компромиссы и договоренности не должны обязательно быть связаны только с Косовом. На столе может быть и ряд других международных проблем, по которым позиции России с одной стороны и Америки и Европейского Союза с другой отличаются. Поэтому компромисс по Косово – это компромисс великих держав, который нужно рассматривать в широком контексте.
Косовские албанцы готовятся к провозглашению независимости, заявляя, что они в состоянии построить там многонациональное демократическое общество. Косовские сербы не доверяют албанцам, не доверяют международному сообществу и все меньше доверяют даже Белграду. Часть из них готова покинуть свои дома и отправиться в Сербию. В последнее время сербы все чаще на кладбище Косово выкапывают останки своих близких для перезахоронения в Сербии. Айя Куги для радио «Свобода», Белград.
О том, как в Соединенных Штатах относятся к перспективе одностороннего провозглашения независимости Косово, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Заместитель госсекретаря США Николас Бёрнс считает, что Соединенные Штаты и страны Евросоюза должны как можно быстрее представить на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию, разрешающую Временному правительству Косово провозгласить независимость нынешней сербской автономии. Однако эксперты не исключают, что независимость может быть объявлена независимо от Совбеза. Насколько легитимным может быть такое решение о независимости? С этим вопросом я обратился к старшему сотруднику Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Янушу Бугайскому. Такая независимость будет легитимной в силу двух факторов – поддержки подавляющим большинством населения самого Косово и степенью международного признания этой независимости, включая Соединенные Штаты, большинство стран Евросоюза, а также, скорее всего, практически всех мусульманских стран. Даже если резолюция не пройдет в Совете Безопасности ООН, большинство стран-членов Совбеза, а также большинство стран в составе Генассамблеи ООН признают независимость Косово, как это иногда бывает, а он пойдет на это, будучи поставленным перед фактом провозглашения независимости Косово, несмотря на возможность применения вето России и Китаем в Совете Безопасности. Каких контрмер можно ожидать от Сербии? Сербия вряд ли сможет предпринять что-либо существенное, чтобы воспрепятствовать провозглашению независимости Косово. Сербия не имеет никакого влияния на внутреннюю ситуацию в этой провинции. Правда, Сербия может начать бойкот стран, которые признают Косово. Но этот шаг только повредит Сербии, потому что некоторые страны, поддерживающие Сербию по таким вопросам, как ее вступление в Евросоюз, будут поддерживать независимость Косово. Так считает старший сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Януш Бугайский. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 30 апреля. В Государственную Думу России сегодня поступил проект государственного бюджета на 3 будущих года. До этого бюджет в России принимался только на год. Кроме того, документ впервые пройдет в парламенте 3, а не 4 чтения. Рассмотрение трехлетнего бюджета планируется начать в конце мая. Окончательно утвердить документ 6 июня. О достоинствах нового подхода к планированию государственной экономики рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Ольга Вахончева.
Подписанный президентом закон вносит изменения в бюджетный кодекс. Его новая редакция дает право формировать перспективный финансовый план на 3 года всем уровням исполнительной власти. При этом в проекте бюджета будет утверждаться ожидаемый предельный уровень инфляции, объем роста внутреннего валового продукта, доходов бюджета и его расходов. О преимуществах нового подхода к бюджетному планированию вице-премьер Александр Жуков.
Если сегодня мы видим очень неравномерное использование средств в течение года, когда большая часть средств используется в последние месяцы в спешке, то, конечно, при трехлетнем планировании ситуация коренным образом должна измениться. Кроме того, когда речь идет о крупных инвестиционных проектах, о крупных стройках, возможность заключить контракт не на 1 год, а на 2 и даже на 3 года дает, конечно, возможность значительно более эффективного использования этих денег.
Новый подход к межбюджетным отношениям положительно оценивают и российские экономисты. Четкое представление о доходах предстоящего бюджета – основа многих гарантий. Имея в кошельке конкретную сумму денег, их можно грамотно распределить так, чтобы не остаться голодным. Так и в случае с государственной казной. Трехлетний проект бюджета позволяет уверенно планировать будущее, говорит руководитель проекта фонда «Открытая Россия» Ирина Ясина.
Как любое планирование дает возможность тому же бизнесу рассчитывать на какие-то более или менее обоснованные продвижения, показатели и так далее. Дает возможность в бюджетной сфере знать, на что им рассчитывать. В принципе, такой более-менее стратегический подход, он, конечно же, приветствуется в экономике в любой ее сфере.
Аналитики не прогнозируют падение цен на нефть. Однако при непредсказуемости нефтяного рынка исключить такую опасность нельзя. В этом случае все долгосрочные планы могут рухнуть, предостерегает Ирина Ясина.
На сегодняшний день могу сказать, что мы в некотором роде рискуем, потому что если цена на нефть упадет, то мы окажемся в неприятной ситуации. Прогнозов таких на сегодняшний день практически нет.
Главный экономист финансовой компании «Уралсиб» Владимир Тихомиров считает, что даже при падении цен на нефть, запланированном макропрогнозе, на основе которого строится бюджет, правительство сможет удержать финансы в сбалансированном виде и поддерживать резервный фонд.
Более длительный период планирования позволяет, в общем, проектировать долгосрочные программы, вот, в том числе федеральные целевые программы, инвестиционные программы, которые, как правило, за 12 месяцев, то есть в рамках прежнего бюджетного планирования, невозможно было, так сказать, закончить, а будущее во многом этих программ, она подвисала в воздухе, потому что было неясно, как будет с финансами через год. Доходной части трехлетнее бюджетное планирование с учетом желания и стремления правительства и Минфина попытаться снизить зависимость бюджета российского от котировок цен на нефть и других сырьевых товаров, оно позволяет именно планировать будущие бюджеты с учетом все уменьшающейся части сырьевых поступлений или поступлений от налогов на сырьевой экспорт, что, в принципе, тоже позитивно. Поэтому такая перспектива, я думаю, с двух сторон, с точки зрения расходов и доходов, она позитивна. позитивно.
В российских регионах к новому бюджетному планированию отнеслись тоже положительно. Впрочем, законодательство не обязывает пока субъекты федерации переходить на трехлетний бюджет. А вот для федерального правительства формирование бюджета на трехлетний период обязательно. Финансисты и депутаты Ульяновской области считают, что от этого нововведения качество региональных бюджетных процессов не только не пострадает, а наоборот повысится. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ульяновске Сергей Гогин.
Министр финансов правительства Ульяновской области Алексей Пантелеев говорит, что трехлетний федеральный бюджет выстроен на основе перспективного финансового плана, который существовал всегда. Только теперь он формализован и будет воплощен в виде закона.
Нас устраивает то, что сроки раньше, потому что мы можем формировать бюджет, и мы видим уже полностью все те средства, которые в качестве финансовой помощи выделяются субъекту, и можем более тщательно спланировать бюджет. Он будет более качественный, более реалистичный.
Депутат Законодательного собрания Ульяновской области, член бюджетного комитета Владимир Аладин, уверен, что трехлетнее планирование положительно скажется на выравнивании бюджетной обеспеченности регионов.
Раньше мы постоянно были обделены федеральным обеспечением на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности нашей области. А мы сейчас уже будем видеть, что же нам будет ждет 2007, 2008 и 2009 годы.
Министр финансов Алексей Пантелеев говорит, что процедура принятия регионального бюджета останется неизменной.
Пока законодательство Российской Федерации не обязывает субъекты переходить на трехлетний бюджет, мы, в свою очередь, просто меняем формат принятия перспективного финансового плана, который ложится в основу бюджетов последующих годов. В плане формирования бюджета федеральный центр нам не мешает, потому что бюджетное законодательство, оно для всех единое.
Заместитель председателя Ульяновской городской думы Александр Данилов предполагает, что с переходом на трехлетний цикл качество бюджетного процесса должно повыситься и на городском уровне.
Мы тогда сможем раньше просчитывать, и это будет удобнее для нашего бюджета. Потому что его надо потихоньку управлять, то у нас бюджет не сбалансирован. Резкий перерасход денег в здравоохранение и недостаточно финансирование ЖКХ в культуру.
Считает Александр Данилов. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
По мнению Владимира Тихомирова, долгосрочное бюджетное финансирование не изменит жизнь даже дотационных регионов, а лишь будет стимулировать собственные действия, направленные на укрепление бюджета.
Ну, конечно, им при трехлетнем бюджетном планировании становится легче, потому что они могут, по крайней мере, видеть перспективы на три года. И даже если через три года будет запланировано определенное сокращение при изменении экономического конъюнктуры, возможно, то в этих ситуациях, мне кажется, дотационным регионам будет проще, как бы, так сказать, рассматривать свои финансы, чем в текущей ситуации, когда фактически каждый этап федерального бюджетного планирования сопровождался усиленной лоббистской деятельностью со стороны регионов.
Проектировки бюджетов на 2009-2010 годы, которые внесут в Думу на этой неделе, каждый год будут заново утверждаться новым парламентом, корректироваться и пересматриваться. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это конструктор новой британской королевской кареты Джим Френнингтон. А сейчас о другой актуальной теме дня. Студенткам и школьницам в Таджикистане инструкции Министерства образования республики запрещено носить в учебных заведениях джинсы, мини-юбки, а также хиджабы, традиционные исламские головные платки. Таджикская молодежь по-разному отреагировала на это решение. Социологи в Душанбе считают, что излишняя регламентация может привести к снижению уровня образованности таджикских женщин. Из Душанбе передает корреспондент Радио Свобода Малика Рахманова.
Речь не идет о единой форме одежды. Студентки могут носить как национальные платья, так и европейский костюм. Главное, одежда должна быть скромной. Однако студенты рассказывают, что дело мини-юбками не ограничилось. Девушкам также запрещают носить и джинсы. Говорит студентка Государственного педагогического университета Таджикистана Нигина Буриханова.
Я к этому отношусь очень плохо. Я очень возмущена этим, потому что все эти годы, вот уже третий год, я в университет хожу в джинсовых брюках. Потому что джинс – это самая удобная одежда. Она еще, ну, можно ее долго носить, понимаете, но не за это в ней удобно себя чувствуешь. И насчет юбок. Юбки тоже, хай запретили брюки, ну, хай юбки, может быть. Юбки тоже нельзя все носить. Есть ограничения, когда носишь юбку в длине, там, например, слишком короткую юбку нельзя носить в университете, должна быть длинная. И если даже у тебя длинная юбка, если на ней есть какие-то, я не знаю, что-то лишнее, тоже они возмущены этим, им не нравится. Я не знаю, почему. Университет, высшее учебное заведение, да еще хотят ввести единую форму. Мало того, что в школе это все было, но еще в институте, я не знаю. Мы же туда идем знания получать, правильно? А не себя показывать между другими людьми. Ну, мне это, конечно, очень не нравится, но кажется, все равно без толку возмущаться. Вот мы все возмущены, все студенты, но это ни к чему не приведет. Раз так решили сверху, так и останется.
Сказала Нигина Буриханова. Кому по душе носить мини-юбки, а кто не рад даже голову оголить? Ущемление прав верующих. Так оценивают девушки, носящие мусульманскую одежду. Говорит ученица столичной школы Нилюфар Мирзоева.
Неправильно, потому что мы мусульмане, наша мусульманская форма. У них нет прав, потому что сейчас демократия. Все как-то как и хочет, так и хожут.
Мать девушки Хуснуро, студентки таджикско-американского университета, говорит, что главное – знание, а не одежда.
У меня двое детей, оба они студенты, дочка и сын. И я даже сама не могу их заставлять одевать то, что мне нравится. Потому что я хочу, чтобы мои дети сами выбирали, что им нравится, что им удобно носить. Для меня самое главное, чтобы они в этих учебных заведениях получили хорошее образование, чтобы у них в голове что-то было. А на одежде, мне кажется, что это не обязательно заставлять. Это еще одна личная забота. И для родителей, и для самих ребят, и для общества.
Некоторые эксперты связывают запрет на ношение хиджабов в учебных заведениях с тем, что в таджикском обществе повышается интерес к исламу. Однако социолог Саудат Алимова считает, что эта оценка преувеличена.
Просто стереотип, массовый стереотип, который гуляет в обществе, причем с двух сторон. С одной стороны, исламская партия Возрождения и политические исламские структуры, в том числе Хизб ат-Тахрир и иные, или просто суфийские структуры, они заинтересованы в том, чтобы преувеличить свое влияние. С другой стороны, наше правительство также заинтересовано преувеличить влияние исламских структур, исламистов как таковых, для того, чтобы выпросить или выудить там деньги у международного сообщества на борьбу с терроризмом. Потому что борьба с терроризмом сейчас продается. Поэтому с двух сторон все преувеличивают потенциал исламизма в обществе Таджикистана. Но на самом деле потенциал исламизма в обществе Таджикистана невысок. Но достаточно сложно разобраться в каждом конкретном случае, когда это признак исламизма, и когда это признак поиска религиозной идентичности. Потому что в постсоветское время все постсоветские страны, включая Таджикистан, ищут свою религиозную идентичность. Эти поиски насыщенные, особенно среди молодежи. С моей точки зрения, ношение хиджаба – это явление в первую очередь связано с поисками религиозной идентичности. Большая часть тех, кто сообщил о том, что носит хиджаб, носит его под воздействием своей семьи и мужчин. Мужское общество в Таджикистане заставляет женщин одевать хиджаб.
Саудат Алимова говорит, что запрет на ношение хиджабов отразится на уровне грамотности женского населения в Таджикистане.
С кем боремся? С женщинами и девушками, которые полностью зависят от своих семей, у которых возможности нет, например, снять хиджаб. Вот что означает выгнать девушку, которая в хиджабе ходит в вуз? Почему она делала хиджаб? Потому что ее заставили мама, братья, кто оплачивает ее учебу. Всем известно, что вузы у нас не бесплатны. Ей оплачивают учебу, но взамен заставляют одевать хиджаб. Теперь, вот она снимет хиджаб. Что скажет ее отец? Знаешь что, сиди дома, завтра выдам замуж. Против кого тогда правительство борется? Против хиджабов он будет, против девушек. Он же понижает уровень женского образования. Да, в хиджабе, но пусть они закончат.
Другие социологи предполагают, что такого рода запреты могут также привести к протесту молодежи. Малика Рахманова для радио «Свобода», Душанбе.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим обзором международной печати. 30 апреля комментаторы многих европейских газет пишут о политическом кризисе, который разворачивается в Турции. У микрофона моя коллега Ирина Лагунина.
«Армия чувствует себя еще более неловко, чем Гюль» – заголовок статьи на первой странице газеты Turkish Daily News. Столица с удивлением читает сжатое заявление, с которым выступила армия в пятницу по поводу попытки продвинуть министра иностранных дел Абдуллу Гюля на пост президента страны. Из заявления следует, что армия с сомнением относится не только к кандидатуре самого Гюля, но и к любому кандидату от его правящей партии. Меморандум армии создает атмосферу, в которой вооруженным силам и правительству придется помериться силой характера, поскольку армия считает, что партия справедливости и развития, уходящая корнями в политический ислам, не может претендовать на кресло президента. Армейская дисциплина требует преемственности стратегии и порядка, отмечает газета. Если правительство попытается и дальше проталкивать Гюля в качестве президента, то этот предупредительный меморандум, который сейчас был просто выставлен на сайт главы Генштаба, этот меморандум будет официально вручен премьер-министру страны Эрдогану. Такое уже было. Turkish Daily News напоминает, что в 1971 году армия вручила меморандум премьер-министру Сулейману Демирелю, после чего Демирель и вынужден был уйти в отставку. Что же пишет газета о том, кто должен быть, по мнению армии, 11-м президентом Турции? Источники в армейских кругах заявили Turkish Daily News, что, по их мнению, это должен быть человек без политического прошлого и связей, у которого не возникает проблем с тем, что эта страна светское государство и который может представлять современную Турцию. Дублинская Irish Times пытается разобраться в том, как был воспринят призыв Европейского Союза к турецкой армии не вмешиваться в политический процесс в стране. Газета пишет, что армейский меморандум был встречен жесткой критикой как за рубежом, так и в самой Турции, и приводит в пример замечание либерального турецкого аналитика Исмета Берката, что часы Турции в эти выходные вернулись на 27 лет назад. Аналитик имеет в виду переворот 80-го года, самый жестокий из трех турецких переворотов с тех пор, как страна стала светским государством. Но, несмотря на щекотливость нынешней ситуации, мало кто предвещает стране новый переворот. Военное вмешательство будет губительно для экономики. Если раньше выходящие с протестами на улицы призывали армию вмешаться и остановить исламистские тенденции или действия правительства, то сегодняшние демонстранты выкрикивают лозунги «Нет законам шариата», «Нет военному перевороту», пишет дублинская Irish Times. За исключением арабских тираний, ни одно из заинтересованных государств не хочет, чтобы часы в Турции вернулись вспять. Это уже фраза из европейского издания газеты Wall Street Journal. И никто не хочет, чтобы военные опять получили контроль над страной. Вашингтон в выходные призвал стороны действовать в соответствии с Конституцией. Это самый лучший вариант. Если суд последует приказу военных и призывам оппозиции, то, возможно, уже этим летом в стране пройдут досрочные парламентские выборы. Это несколько подрывает верховенство закона, но другие варианты хуже. Премьер-министр Эрдоган и так готовится к новой предвыборной кампании в конце этого года, и все опросы общественного мнения показывают, что он лидирует с большим отрывом от остальных политиков. Несмотря на то, что сторонники светского развития государства считают, что у Эрдогана есть тайная повестка дня – установить в стране законы политического ислама, за последние 5 лет у власти Эрдоган сделал больше, чтобы укоренить демократию и провести рыночные реформы, чем кто бы то ни было до него, пишет Wall Street Journal.
Турецкий политический кризис на страницах европейских газет. Ирина Лагунина. Человек дня Радио Свобода 30 апреля, подданный ее Королевского Величества Елизаветы II Джим Френклингтон. Он изготовил новую государственную королевскую карету под названием «Британия» для английских монархов. Проект кареты прошел утверждение в Букингемском дворце и был реализован под надзором супруга королевы принца Филиппа. Джиму Френклингтону 57 лет. Он родился и вырос в Австралии. Елизавета II, напомню, не только королева, не только глава Соединенного Королевства, но и Австралии. Много лет работал в королевских конюшнях в Лондоне, затем вернулся на родину. Над сооружением кареты он работал 19 лет. Его подарок вскоре прибудет в Лондон из Австралии воздушным путем. Эксперты считают, что Френклингтон единственный человек в мире, которому под силу самостоятельно изготовить такую карету. О человеке дня Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына.
Джим Френклингтон сравнил созданную им государственную карету «Британия» с драгоценными пасхальными яйцами, которые изготавливала фирма «Фаберже» для российских царей. И действительно, предназначенная для парадных королевских выездов карета напоминает произведение ювелирного искусства. Достаточно сказать, что ее дверные ручки украшены 24 бриллиантами и 130 сапфирами, а уникальные художественные росписи и позолота делают это сравнение еще более оправданным. Любопытно, что Джим Френклингтон решил превратить новый экипаж королевской конюшни в зримый символ тысячелетней британской истории. С этой целью он частично использовал при изготовлении кареты дерево от флагманского корабля короля Генриха VIII Мэри Роуз и фрагмент обшивки корабля адмирала Нельсона Виктория. Среди других исторических реликвий, задействованных при постройке этого уникального экипажа, металлическая часть ружья, которая использовалась в битве битве при Ватерлоо, деревянные фрагменты старинных британских соборов и замков, в том числе Вестминстерского аббатства и собора Святого Павла в Лондоне, Кентерберийского собора и Эдинбургского замка. Выросший в Австралии Джим Фреклингтон, юноша отправился в Англию и нашел работу в королевских конюшнях. Со временем он стал придворным кучером и управлял лошадьми королевских карет во время государственных церемоний. Создатель кареты Британия называет себя романтиком, монархистом и визионером. К этой самохарактеристике стоит добавить еще одно качество этого человека – бескорыстие. Джиму Фреклингтону, несмотря на наличие нескольких спонсоров, пришлось заложить собственный дом, чтобы реализовать свою мечту стоимостью в $1 миллион. Причем, как он сказал, у него нет намерения предъявлять счет королеве.
О «Человеке дня» Радио «Свобода» говорила Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 30 апреля, над которым работали продюсер Андрей Ямочкин и Юлия Голубева, автор ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. После выпуска новостей Дмитрий Волчек представит программу «Поверх барьера» в памяти музыканта Мстислава Ростроповича. Так что оставайтесь у своих радиоприемников и интернет-дисплеев, не пропустите эту программу. Оставайтесь на волне «Радио «Свобода». Всего доброго.
Премьер-министр Эстонии заявил, что памятник не поврежден и находится под охраной полиции.
За прошедший год общее состояние богатейших людей Британии выросло на 20%.
Даже в партии самого Ольмерта Кадима никто не пытается защитить премьера.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Республика в опасности. Турция должна оставаться светским государством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».